убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Сегодня вторник, 12 августа, сейчас 19 часов 5 минут, это радиостанция «Говорит Москва», я Юрий Буткин, всем доброго вечера. Сегодня на баррикадах мы говорим о патриотической ответственности бизнеса, если таковая существует. Многие читали в сети стенограмму заседания исполкома футбольного союза. Если ее читать, ты начинаешь понимать, что это живые люди, которые заботятся, ну, наверное, прежде всего о своих проблемах. Они говорят, ну, а эту проблему как мы будем решать? Не все же, а кто нам вот здесь? Ну и так далее. Должны ли предприниматели идти на риск из патриотических соображений? Вот о чем мы будем говорить. Сегодня с нами президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. Андрей Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП, член Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергей Елин. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос, Андрей Павлович. И все-таки в какой-то момент предприниматель должен задавать себе такой вопрос, в принципе?
Ну, я уверен, что такие вопросы все себе задают, поэтому так же, как все остальные люди, предприниматели, естественно, реагируют
и на какой то, что... И в какой момент предприниматель начинает говорить о том, что вот здесь я начинаю отодвигать бизнес, и здесь я думаю о судьбе страны?
Ну, тут неправильно поставлен этот вопрос, потому что во многих случаях нет смысла разрушать собственный бизнес из каких-то псевдопатриотических соображений, просто заниматься дурью какой-то, да, то есть...
Но то, тогда в какой-то момент вы говорите, вот эти патриотические соображения я называю псевдопатриотическими.
Пример приведите, где, по вашему мнению, предприниматели должны проявить вот свой патриотизм, скажите. Если вы как бы считаете, что кто-то не проявляет патриотизм, у вас должны быть примеры какие-то.
Нет, правильно? Я спрашиваю, то есть в любом случае предприниматель...
Вы имеете в виду, что какие-то компании не ведут, допустим, деятельность в Крыму из-за того, что опасаются санкций, наверное, да?
Наверное, да. Хорошо.
Ну, естественно, если там Роснефть или Газпром, Сбербанк или ВТБ опасаются вести...
Или сотовые компании, да.
Ну, они делают это через посредников или через подставные фирмы, конечно, они пытаются вести бизнес. Но почему они избегают этих рисков? Потому что если они начнут там открыто вести деятельность, то, естественно, это спровоцирует какие-то тяжбы на Западе. А это, ну, что такое... Роснефть, Газпром – это половина нашего бюджета, считай, половина ВВП.
То есть, если они не будут думать об этом, они больше вреда нанесут
государству. Да, Сбербанк или ВТБ – это половина банковской системы нашей. Да? То есть, если они будут нарываться специально на какие-то тяжбы на Западе или на какие-то аресты счетов там, или что-то подобное, то они потеряют огромные деньги, значит, бюджет потеряет огромные деньги. Причем, серьезно, там, это будет там, 5% ВВП могут потерять. Да? И тогда на что мы будем жить?
То Хорошо. Есть, это Андрей Бунич, президент Союза предпринимателей и арендаторов России, Сергей Елин, руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП и член Общероссийской организации предпринимательства малого и среднего предпринимательства «Опора России». Вот в какой момент Андрей Бунич сейчас говорит о том, что если бизнесмен начинает думать не о бизнесе, а, к примеру, о патриотизме, в какой-то момент может так случиться, что государство от этого даже больше пострадает. Есть такая штука?
Я думаю, что нужно в каждой ситуации разбираться, не нужно впадать в крайности, но если говорить в целом, я считаю, что крупный бизнес должен быть представлен в Крыму, он должен активно выходить на крымский регион и должен поддерживать те политические решения, которые приняты руководством России. И в общем и целом выход и получение Крыма выгодно России и, прежде всего, конечно, военно политической плоскости, но во второй и в экономической.
Вот откуда эта выгода берется? И продолжая пример, о котором говорил Андрей Бунич, а почему тогда крупные фирмы стараются оттуда все-таки уйти и заменить себя дочерними структурами?
Потому что вопрос на самом деле дискуссионный, и потому что, может быть, могут быть разные взгляды на данный вопрос, но моя позиция такова, что крупному бизнесу в долгосрочной перспективе выгодно присутствие в Крыму, потому что крупный бизнес, это, как правильно Андрей сказал, это 70% нашего ВВП и, по сути дела, экономика России. А если экономике России в долгосрочной перспективе выгоден Крым, то, в общем-то, крупному бизнесу однозначно это будет так же, как плюс.
Теперь дальше. За Крымом теперь идут так называемые санкции. Сейчас это многие обсуждают. Андрей Бунич, президент Союза предпринимателей и арендаторов России. То, что сейчас происходит, люди должны будут пересматривать логистику. То есть покупать товар не там, где покупали, а где-то в другом месте. Это чего-то стоит. Кто за это должен платить?
Это вы имеете в виду запрет импортного продовольствия?
Это уже не Крым, но это тоже после Крыма.
Ну, это понятно, это весь вот этот процесс, там, который стартовал с Крыма, а дальше фактически такая экономическая война и противостояние, которое, наверное, надо было тоже оценивать, когда принимались какие-то решения весной, что это будет затяжное экономическое противостояние. И я давно уже писал, говорил о том, что у нас экономика-то очень слабая. Она уже начала замедляться еще до всех этих событий, фактически вошла в стагнацию. Но уже 10 лет назад было ясно, что она чрезмерно зависима от Запада, и она по всем позициям зависима, и по кредитам, и по товарным позициям, и по технологиям, она кругом вся на соплях держится, да, и поэтому выяснилось, что ответить-то нам всерьез в экономической области просто нечем. То есть все, что мы будем делать против Запада в экономической области, и вот так вот впрямую, оно будет бить просто против нас. То есть это в ответ на санкции начнем бомбить Воронеж, понимаете? Это вот такой вариант получается.
Нет, но кто будет за это платить?
Ну, потребитель, конечно. Нет, сейчас ясно, что вот все это решение приведет просто к прямому повышению цен и ни к чему больше. И даже, я думаю, в основном все, большинство товаров через там Белоруссию, через разные каналы под видом там турецких, азербайджанских, все равно все, что надо, придет.
Но в этой логике тогда...
Запад абсолютно от него не страдает, от этого решения.
Но понимаете? В этой логике получается, что и бизнесмены, о патриотизме которых мы пытаемся тут спорить, тоже не пострадают. Они перекладывают все эти проблемы на потребителей,
ну, и все. Так и есть, да, так действительно. И торговые сети, и поставщики, те, кто с этим работают, с поставками, они просто вложат это сразу в цену, а потом уже будут разбираться. И на Западе это никакого резонанса не вызовет, потому что, ну, там вот выясняется, например, что норвежские рыбу пытались чилийской заменить. А оказывается, вся эта чилийская рыба принадлежит норвежской фирме, вылавливает, да? То есть они просто перенаправят одну рыбу норвежскую в другую сторону, а ту, которую в Чили ловят, они сюда отправят.
При этом может так случиться, что возят эту рыбу вообще через Казахстан.
И то же самое с Марокко, с Тунисом. Это все страны, ассоциированные с ЕС, которые между собой будут договариваться.
Это президент Союза предпринимателей и арендаторов России Сергей Елин из общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Сергей Викторович, но вы не будете ведь спорить, что рано или поздно заплатят не бизнесмены. И о их патриотизме говорить бессмысленно. Они будут перекладывать это либо на бюджет, с которого будут просить какие-то, что называется, выплаты, либо на потребителей.
Я не согласен. На самом деле ситуация неоднозначна, потому что вводимые санкции – это ответ на те санкции, которые вводит Запад. И в любом случае Россия не может не ответить, и с точки зрения даже политической должен быть шаг ответный. Другое дело, какой шаг сделать. В данном случае, конечно, я думаю, что на одной чаше весов
Говорят, закрыли бы счета Обамы, да и все в Сбербанке.
Да-да.
Я думаю, что стоит задача в том числе нанести экономический какой-то резонанс странам Западной Европы. В данном случае, в общем-то, это дилемма. Санкции всегда носят обоюдный характер. С одной стороны, ударяют по одной стороне, с другой стороны, по другой. Но я не согласен, что однозначно это переляжет все на кошелек потребителя, потому что, во-первых, и предприниматели в какой-то степени могут пострадать, кто непосредственно задействован в этом бизнесе, для кого-то это могут быть серьезные сложности. Плюс ко всему, есть и обратная сторона санкций. Санкции могут подтолкнуть косвенно к стимулированию развития нашего сельского хозяйства. Да, это будет болезненно, да, будет перестройка рынка, да, будет какая-то чистка рынка, но, возможно, в долгосрочной перспективе в этом будут и плюсы. Безусловно, конечно, основная цель – это не долгосрочные перспективы заменить товар на российский, а политический ответ нашим оппонентам.
Сергей Елин, Андрей Бунич.
Ответ должен быть такой, чтобы им было хуже, чем нам. Если мы делаем такой ответ, что им не холодно, не жарко, а нам хуже, то я не вижу в этом никакого смысла, кроме пиара.
Я думаю, пиар – это спорный, потому что товарооборот с Европой
большой. По продовольствию, еще раз говорю, перенаправят логистику и все. И это все выйдет баш на баш, просто они между собой рынки по-другому поделят с теми странами. Они уже начали с Южной Америки.
Это Андрей Бунич.
Я договорю.
Потом другой.
По поводу просто того, что как это простимулирует сельское хозяйство. Значит, надо не этим заниматься, а надо действительно принимать программу развития сельского хозяйства, ее реализовывать сначала. Сначала надо яблони вырастить, а потом яблоки запрещать.
Но как вы будете реагировать на политику?
Сначала надо корову вырастить, а потом запрещать ввоз говядины, а не наоборот. Это любому нормальному человеку ясно. Если же вы делаете вот так, как сейчас, значит, происходит следующее. Сразу на рыбу цену тупо повысили. Все производители просто в 1,5-2 раза повысили цену. Значит, рынок схлопывается. То есть, получается, цену те, кто поставляли, повышают. Рынок остается в натуральных единицах тот же самый или даже сужается. Люди тратят просто больше денег на то же самое. При этом сохраняется возможность обхода через там Белоруссию, Китай, Турцию, там Азербайджан. То есть, это все пойдет все равно. И, по сути, так сказать, мы под импортозамещение у нас получается как? Заместить один импорт другим импортом. Где здесь развитие сельского хозяйства? Зачем мне, предпринимателю, вкладывать деньги, растить коров там, или яблони, выращивать несколько лет? Хотя я не знаю, на схлопывающемся рынке, сужающемся, который все равно будет занят другими импортерами или те же самыми, чтобы потом еще это все отменили, вот эти меры, и я вообще погорел, когда я вложу эти деньги, получу отдачу. Поэтому это неправильное и нелогичное решение. Нужно развивать свое сельское хозяйство.
Это Андрей Бунич. Сергей Елин.
Я абсолютно согласен с тем, что нужно развивать сельское хозяйство, и, в общем-то, одно другое не исключают. Но события на политической арене развиваются так, как они развиваются. Они достаточно...
Реагировать нужно сразу.
Реагировать нужно. И я так понимаю, что мы спорим насчет, на предмет того, насколько адекватны контрмеры, контрсанкции. Но мы не спорим насчет того, что нужны были контрмеры, и нужен был ответ на те санкции, которые вел Запад.
Мы пытаемся говорить о другом. Контрмеры должно являться изменение нашей экономической политики. Нужна новая экономическая политика. Вот что главное контрмеры. А у нас та же остается прозападная экономическая политика. Согласен. Абсолютно та же, которая с февраля месяца, вот как идет обострение, никаких изменений в нашей экономической политике нету. А наоборот, словоблудие о том, что там Крым наш, затушевывает вот это то, что мы полностью прозападную политику продолжаем.
Это Андрей Бунич, Сергей Елин, прошу вас.
Сельскохозяйственные программы – это долгосрочное развитие экономики.
Кто мешал раньше делать?
Секунду. Это все правильно.
Теперь Сергей Елин.
Но мы сейчас обсуждаем о необходимости ответных санкций.
Пиара, то есть.
Подождите. Я все-таки хочу вернуть вас к другому. То есть вот бизнес, он должен так или иначе реагировать на политические решения. С этим никто не спорит. Но вот если мы говорим об этом. Вот сейчас объявлено, что у бизнеса появляются новые возможности, но только на ближайший год. А может быть, на меньше.
Да нет, это никто не знает.
Я считаю, что вообще бизнес должен реагировать на то, что происходит. И на самом деле санкции для бизнеса, которые могут быть введены, в том числе для крупного бизнеса, на мой взгляд, это достаточно какой-то, скажем так, страшилка. Потому что, вот как сказал мой оппонент, да, крупный бизнес так или иначе все равно представлен в Крыму, да, через какие-то дочерние компании, как физические лица. За любым бизнесом крупным стоит физическое лицо собственника этого бизнеса. И они были и до того, как Крым стал российским, и сейчас были инвестиционные проекты. Другое дело, что их могло бы быть больше. Поэтому санкции могли бы быть введены, так и могут быть введены, независимо от того, как будет действовать бизнес. Фактически, каждая из сторон соизмеряет при введении санкций и контрсанкций те шаги, которые она выбирает, и идет, с одной стороны, по пути наименьших потерь, но, с другой стороны, желая показать свою политическую волю.
Теперь еще, если мы говорим о политике, Леша Лексус формулирует вопрос. Закупщики, вот до сегодняшних санкций, люди занимаются бизнесом. Почему они не закупали товар где угодно, а закупали именно на Западе, как предполагает Леша, получая некие откаты от крупных корпораций?
Это вообще, на самом деле, это рынок продовольствия, это международный рынок, там довольно условно вообще, кто где работает, и даже то, что у нас якобы российского производства, это на самом деле не российского
далеко
производства.
Далеко не дешевле, наши российские товары на сегодняшний день далеко не всегда дешевле.
Все это фасовка, упаковка, там полуфабрикаты, все. Поэтому, кроме того, на международной арене действуют действительно там целые цепочки международных компаний, поэтому там нет такого, что вот именно вот эта компания сугубо национальная, национальная, да, что она из этой страны. Она может работать по всему миру. И поэтому для нее несложно обойти вот эти все запреты, да, то есть она из другого места просто начнет поставлять, и все. Поэтому я не вижу потерь у западных стран, честно вам скажу.
Нет, никаких мы говорим потерь, о приобретении мы здесь.
У них ничего, они не заметят в процентах к их торговле, в процентах к их вот поставкам, да, к торговле, к ВВП, у них это ничтожно для них вообще, там, для США ничтожно, для там Австралии, там Канады. А
для Польши?
Всех, для Польши, ну, существенно, ну,
для Норвегии.
Польша обратится в ЕС, поверьте мне.
Она
обратилась и получит компенсацию, и еще потом через Белоруссию продаст вот те же яблоки ровно, по второму разу.
Ровно здесь я возвращаю вас к теме, которую мы обсуждали. Следовательно, сейчас, помимо того, что вы говорите о том, что, возможно, рынок подорожает продовольствие, после этого...
Невозможно, а точно.
Хорошо. После этого предприниматели придут к государству, потребуют денег.
Потребуют. Они только у нас и умеют, что ходить и требуют денег у государства.
В чем плюс сложившейся ситуации?
С точки зрения экономической ситуации на сегодняшний день, в короткой перспективе, плюса нету. Конечно, безусловно, будут испытывать трудности и предприниматели, и,
когда
возможно,
он
потребители.
Появится?
Появится от присоединения Крыма. Россия получает большие плюсы на военно-политической арене. И рано или поздно политические плюсы трансформируются в экономические.
Но это рано или поздно, нет, оно через
это
год,
другой вопрос.
Через два.
В долгосрочной перспективе.
Тогда понятно, но вы готовы вкладывать больше денег в производство, к примеру, продовольствия в новых условиях?
Надо просчитывать.
Все зависит
просто
от ситуации, от экономики.
Я же уже объяснил, что если сужается рынок,
и далеко не всегда повысится
гарантии.
Цена. И далеко не всегда повысится цена, потому что на самом деле цену можно поднять до бесконечности, но есть рынок, который не готов принять эту цену. И здесь тоже будет вопрос, позволит ли покупательская способность покупать продукцию по этим высоким ценам. Я думаю, что, скорее всего, будет перестройка рынка. Скорее всего, где-то и предпринимателям придется пересмотреть свои цены и свою логистику, и экономику. Где-то и потребителям придется перестроиться на другие товары, которые, возможно, менее качественны на сегодняшний день.
Предпринимателям придется пересматривать взгляды.
Ну, это взгляды. Несомненно, да.
Господин Бунич, с вашей точки зрения, вот если у предпринимателя есть возможность пересматривать взгляды, он скорее купит вместо Европы в Чили или будет заниматься производством собственно?
Еще раз говорю, это большой риск для человека сейчас вкладывать деньги, не зная, что будет с рынком. Потому что объем рынка в натуральном выражении сокращается, цены будут все-таки повышаться. Поэтому те же самые, кто работают там сейчас, они просто перестроят свои импортные поставки. Это намного выгоднее, не надо вкладываться. Да? Для того, чтобы, допустим, с яблоками работать, да, это целую индустрию надо выстраивать. Нужно хранилище, нужно там специальное транспортное логистическое...
То есть должны быть гарантии,
да,
со стороны
то
государства.
То есть это все, и этим заниматься, чтобы кто-то начал, это, да, либо пойдут государству просить денег, а у него сейчас нету, потому что в связи с уже с введенными санкциями Запада, сейчас потребность, вот Внешэкономбанк открыто говорит, да, 1,5-2 триллиона дайте нам, 1,5-2 триллиона. ВТБ и Россельхозбанк 200-300 миллиардов просят, да? Газпромбанк просит 200 миллиардов, там значит, есть, сейчас вам скажу, нет, огромный, значит, еще Сбербанк я не учел, а Сбербанк тоже наверняка придет просить. И вот представьте, весь фонд национального благосостояния скоро улетучится вот только на помощь вот тем, кто не может перекредитоваться.
Продовольственная программа.
И как вы думаете, они будут давать, если они раньше мало давали на сельское хозяйство кредитов, и как вы думаете, они будут давать сейчас, при том, что Центробанк держит высокую ставку процента, чтобы удержать рубль.
И тут мы возвращаемся к вопросу, должен ли предприниматель идти на риск из патриотических
соображений. Нет, вы считаете, что предприниматель должен разориться или застрелиться. То есть он должен просто прийти и делать то, что ему не нужно. Такого не будет, безусловно.
Хотя бы так, разориться, застрелиться или все-таки работать.
Понимаете, и патриотизм не надо путать с идиотизмом. Понимаете, не надо превращать одно в другое.
Хорошо. Андрей Бунич, президент Союза предпринимателей и арендаторов России, Сергей Елин. И все-таки вот эта вот проблема-то, она остается. В какой момент предприниматели начнут заниматься предпринимательством, а не тем, что вот у нас здесь, вот в информационной ленте, наши слушатели называют купи-продай?
Я думаю, что нельзя всех под одну гребенку. И у нас предприниматели есть, кто занимается и торговлей, есть, кто занимается и производством. Есть малый бизнес, есть средний бизнес, есть крупный. Я думаю, что если мы говорим о патриотизме предпринимателей и в какой момент делать выбор, скажем так, в сторону патриотизма, в какую сторону экономики, в данном случае нужно дифференцировать. Безусловно, если мы говорим про малого предпринимателя, который еле-еле сводит с концы концами, ну, о каком выходе на крымский рынок можно вести речь?
Удивительная история. Помните, довольно много спорили о том, повышает или не повышает цены на рыбу компания «Русское море».
Да.
Последние данные были, вроде как, не повышают цены на самом деле. Так вот, только что пришло сообщение, Федеральная антимонопольная служба обязала «Русское море» в течение месяца обосновать повышение отпускных цен на рыбу и выдала компании предостережение. На этот счет это срочные новости, ждем объяснений уже в ближайших информационных выпусках. Сергей Елин, я прервал вас вот этим срочным сообщением, прошу, можно продолжать. Тут еще, смотрите, министр сельского хозяйства Федоров тут говорит, что Египет может закрыть до 50% запрещенного импорта цитрусов, картофеля и лука. Египет 50% рынка. Почему в России этот рынок не работает, Сергей Елин?
Рынок не работает, потому что действительно на протяжении многих лет не была выстроена система, которая бы стимулировала развитие производства, которая бы стимулировала сельское хозяйство. И, конечно, нужно это делать. И одно другому, говорю, не противоречит. Здесь вопрос не в том, помогать предпринимателю, не помогать. Здесь вопрос в том, как реагировать на санкции и как реагировать бизнесу на сложившуюся ситуацию. И как рассматривать крымские регион в качестве объекта для...
Но вы говорите опять про крымский регион, но жизнь показывает, что теперь уже нужно говорить, наверное, о большем количестве регионов Российской Федерации. Ведь нынешняя история с санкциями, как нам, во всяком случае, это говорят, дает новые возможности предпринимателям. Или это не так?
Кому-то дает, у кого-то забирает. Как любое, скажем так, полукризисное...
Тогда нужно понять, больше дает или больше забирает в целом?
На данный момент в коротком промежутке времени больше забирает, наверное. Но если говорить о долгосрочной перспективе, то я думаю, что в общем это может быть положительным для экономики России.
Сергей Елин, Андрей Бунич.
Если мы не придем к ситуации экономического краха, то, может быть, какие-то возможности и возникнут. Но есть вероятность большая, что санкции Западом вводятся для того, чтобы все-таки спровоцировать финансовый обвал и экономический крах в России. Да? То есть это их, в общем-то, главная цель. И у них есть все основания надеяться на это. Потому что, как я уже говорил, я предупреждал и 10 лет писал о том, какую политику надо проводить. Но ее не проводили. Меня травили за то, что я говорил. Да? А те, кто травились, они до сих пор все в правительстве сидят, да, они развалили всю экономику за это время и сделали так, что Россия вошла в это противостояние ослабленной, несмотря на то, что у нее 10 лет были огромные деньги, на которые можно было построить шикарнейшую экономику, которая полностью обеспечивала бы себя, еще бы экспортировала и продукцию сельского хозяйства и других отраслей. Ну вот, поэтому теперь те же самые, которые до этого довели, они о чем-то там рассуждают. Поэтому я не верю в их вообще деятельность в принципе.
Хорошо.
Теперь дальше. Еще хочу сказать по поводу...
Давайте коротко.
Да, ну, коротко, я же не могу тоже в двух словах все сразу выразить. Вот это говорится, что крупные корпорации должны прийти там в Крым. Но подождите, может быть, перекроют вообще нефтегазовый экспорт через некоторое время. Ну, тогда и тогда им уже нечего будет терять, и они придут, потому что они просто вынуждены будут.
Еще одна вещь. В этой связи правительство заговорило о том, что они будут вести мониторинг цен. Александр тут как раз пишет, если государство таким образом будет пытаться заниматься ценообразованием продуктов, то продукты, как в Советском Союзе, действительно могут пропасть с полок магазинов, и все будет из-под полы или по блату. Мы можем в нынешней ситуации вернуться в советское время с этой точки зрения, Сергей Елин?
Я думаю, не надо доводить ситуацию до абсурда. Речь идет о мероприятиях ФАСа, антимонопольной службы, которая как раз-таки корректирует массовое повышение цен со стороны предприятий, которые доминируют в отрасли. Как вы привели пример с компанией рыбной отрасли.
Вот, кстати, я тогда добавлю,
именно об этом.
Есть новые данные по этому поводу. Пресс-секретарь Федеральной антимонопольной службы говорит, что компания признает рост цен, но не 80-100%, как об этом говорилось в средствах массовой информации, а не такой значительный. И в этой связи Русскому морю объявили предостережение о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства.
Это подтверждает мои слова. В общем-то, речь идет не о каком-то тотальном контроле цен, а именно, как и во всем мире, о предотвращении сговора крупных производителей, крупных игроков рынка с целью искусственного завышения цен.
Теперь, Андрей Бунич, с вашей точки зрения, мы можем вернуться в советское время, если государство будет мониторить мониторить, как теперь называются цены?
Да, мониторить это не советское время. В советское время устанавливали цены, конечно, просто это директивно. Мониторить это совсем другое, это просто смотреть, то есть, как, где какие цены.
Нынешнее правительство, да, будет мониторить,
если там большие цены, проводить совещания и осуждать их. Да, потом, а торговцы будут это все легко обходить и все равно доказывать, что просто товара нет, потому что дефицит, будет нехватка. У нас это было даже недавно, и без всяких санкций, помните, гречка там пропадала, дорожала там в разы, там, это уже было. Яйца в прошлом году исчезали ни с того, ни с сего. Никаких санкций даже близко не было. А уж сейчас для всех спекулянтов и раздолье просто. Всегда можно сказать, у нас форс-мажоры, у нас нет поставок, и поэтому можно по любой цене впаривать товары и говорить, ну просто его нету. Смотрите,
у нас в магазине вот у дома сегодня
гречку. И это будет правдой.
Сегодня гречку в магазине у дома со скидкой продавали вместо 49 рублей за 9 рублей.
Не, ну это хорошо, не, ну это бывает и акции какие-то. Я просто говорю, что у нас есть вообще такая традиция, что все события использовать для повышения цен. Никогда не было того, чтобы кто-то использовал что-то для понижения цен. Такого не было никогда.
Совсем коротко, 949-й пишет, но ведь предприниматель еще и должен восприниматься не просто как толстосум, а как человек, который отвечает за работающих на него людей с их семьями в этих условиях. Наши нынешние предприниматели готовы к такой роли, Сергей Елен?
Безусловно, они так себя и воспринимают. И, конечно, предприниматель, когда делая выбор в пользу каких-то патриотических шагов, безусловно, он все равно прежде всего гражданин, во втором случае предприниматель, и поэтому он должен обязательно сверить и сделать шаг, будет ли его бизнес завтра работать, если он сделает этот патриотический шаг.
Сергей Елен, Андрей Бунич, баррикады на радиостанции «Говорит Москва». Сейчас 19:30, новости, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Программа «Баррикады», вторник, 12 августа, 19:35, «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин, с нами сегодня Андрей Бунич, президент Союза предпринимателей и арендаторов России, и Сергей Елен из Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Мы говорим о том, что такое в бизнесе патриотические соображения. Вот готовы ли бизнесмены, могут ли предприниматели пойти на дополнительные риски из так называемых патриотических соображений? Абдул-Хамид, да, я напомню, это прямой эфир, теперь ваши звонки 7373948, смс-портал плюс 7 925 48 94 8, можно писать через наш сайт говоритмосква.ру, можно писать через твиттер, пользователю говорит МСК. И вот Абдул-Хамид пишет, я каждого из вас попрошу коротко прокомментировать это. Его наблюдение по поводу, по поводу 9-рублевой гречки, я не скажу, где это. Кто хочет, тот найдет. Это крупная торговая сеть, рекламы не будет. Абдул-Хамид пишет, в магазине у дома куры стоили 99 рублей, стали 135. Горбуша была 130, стали 230. И это все отечественного производства, и тогда это спекуляция чистой воды. И ведь это сейчас нужно каким-то образом остановить. Но готовы ли власть это делать, Сергей Елен?
Я думаю, что объясняется это легко, потому что многие наши российские товары дороже, чем западные. В общем-то, поэтому и закупали западные товары вместо того, чтобы покупать в России. Другое дело, что здесь будет зависеть от того, и как будет рынок реагировать на данные цены, будет ли снижаться покупательская способность, и какие будут меры со стороны государства в области контроля.
Но государство может что-то сделать?
У государства есть рычаги в области антимонопольной политики.
Как с Русским морем. Как об этом мы говорили, да. Андрей Бунич, с вашей точки зрения, что может или должна сделать власть, увидев то, что видит Абдул-Хамид?
Ну, власть будет, как всегда, делать вид, что она что-то делает, там, проводить совещания, под телевизор будут все это, значит, бегать по магазинам, там, кричать, что мы сейчас всех подавим, заставим продавать дешево. И в результате, конечно, это будет, может, на время, там, на неделю где-то будут понижаться цены специально, чтобы показать по телевизору, но тенденция будет однозначная – повышение цен. Потому что действительно наши продукты во многом действительно и дороже стоят. И вот надо думать о том, чтобы сделать их дешевле, вот, чтобы сократить издержки, чтобы они стали дешевле. Тогда они сами собой вытеснят все.
Какие-то вещи требуют времени.
Да, так надо было это делать 5 лет назад. Почему же не делали? А сейчас будут делать вид, что воздействовали на цены. Это не работает, вообще не работает. На самом деле можно цены регулировать на продуктовом рынке, но для этого надо сделать резервы. Да? То есть должны быть резервы, как вот у Центробанка валютный резерв. резервы.
Но в рамках политической игры это невозможно.
Государства должны быть резервы продовольствия, должны быть соответственные логистика, инфраструктура, чтобы вовремя перебрасывать продукты. И точнее, если кто-то начинает повышать цены, то на какие-то жизненно важные продукты. То есть можно было, по крайней мере, сделать вид, что сейчас государство вмешается с помощью резервов. А так торговцы знают, что резервов-то никаких нет у государства. Оно не может вмешаться всерьез. Поэтому они могут просто придержать товар, а потом его продать по более дорогой цене. Или перебросить в другое место, где комиссия ФАС еще не успела приехать, там продать по более дорогой цене.
008, например, пишет, и многие сейчас говорят о том, что во всем вообще виноваты предприниматели.
Да почему, какие у нас их нет вообще, предпринимателей. У нас их вообще скоро перережут всех, и вообще ни одного не останется.
Господин Бунич, напомню, президент Союза предпринимателей, которых он же говорит, нет вообще.
Нету их.
Сергей Елин работает в организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». У нас есть предприниматели?
Предприниматели есть, но предпринимателям тяжело на самом деле. И предприниматели — это, по сути дела, та движущая сила экономики, в общем-то, то, что наполняет наш бюджет.
И вот смотрите, сколько у нас их.
И те, кто создают рабочие места.
Сколько у нас их?
Немного.
У нас реальных несколько сот тысяч человек всего, реально, если мы посмотрим.
Но
это смешное количество для страны, 143, теперь 145 миллионов. У нас несколько сот тысяч занимаются бизнесом.
Понимаете? Но при этом вы же не будете спорить, что отношение населения, широкого населения к предпринимателям,
недостаточно.
Бесовское мышление у вас, пишет
008. Это опять все работа телевизора. Потому что главное, что у нас в стране работает, это телевизор. Вот телевизор работает на полную мощность.
Но тогда телевизор может сейчас начать работать и создать новый образ.
Какой? Что образ?
Предприниматель
создать?
Молодец.
Да не надо образы создавать. Надо сделать так, чтобы не 300 тысяч было предпринимателей, а 10 миллионов. Вот когда будет 10 миллионов человек.
И телевизор может это сделать?
Нет, не телевизор это. Телевизор может сказку какую-то выстроить и рассказывать басни, что он и делает.
Хорошо.
А надо делать так, чтобы действительно, люди могли обогатиться, десятки миллионов людей, чтобы пришли в бизнес.
Для этого возможность... надо что-то делать.
Да, что делать? Надо дать новую экономическую политику, естественно. Разогнать все экономические ведомства, которые сейчас есть, и выйти с другой экономической политики.
У нас просто политическая игра, и если в рамках политической игры, а вы ведь с этим не спорили, мы будем еще разгонять экономические ведомства...
Ну и что такого, почему? Мы хотим проводить самостоятельную, суверенную экономическую политику. Если вы взялись проводить внешнюю политику суверенную и играть с какую-то роль на геополитической арене, вы не можете проводить колониальную экономическую политику.
Это да? Андрей Бунич,
это противоречит одно другому.
344-й пишет, что надо не таким образом проблемы решать, а у нас существует власть, которая, грубо говоря, вот в нынешних условиях может не думать о патриотизме предпринимателя, а просто вот указ президента издается, чтобы не повышались цены на продовольствие, да и все.
Тем самым это идет вразрез полностью рыночной экономики. Можно вводить ограничения по каким-то товарам первой необходимости, но полностью...
Это невозможно.
И то правильно, нужны для этого резервы и какие-то источники для финансирования. А убивать рыночную экономику, которая, в общем-то, не так просто строилась и, в общем-то, не так просто существует, предприниматели, на корню нельзя.
Пан Куха пишет, и мы возвращаемся к теме, которую я предлагал обсуждать чуть более серьезно. Причем тут телевизор, пишет он. Народ и так видит, что предприниматели барыги, отношение к ним соответственно.
Да где он их видит-то? Где? Я говорю,
как правило, говорит человек, который сидит на одном месте, и как бы вместо того, чтобы заняться бизнесом и создавать продукт, рабочие места и платить налоги.
Ничего-то не делает, а просто болтают люди, да.
Теперь я попрошу вас надеть наушники, и вы можете продолжать говорить, Андрей.
Административными запретами невозможно решить ни одну проблему, да, то есть и так рыночная экономика у нас задыхается, скоро сдохнет, а вы предлагаете еще контрольный выстрел в голову сделать, чтобы уже точно вообще ничего не было, был хаос начался.
Денис 21-й, выпустит Путин такой указ, и товары просто пропадут из торговли.
Да, будет дефицит, и все.
Возврат, сказать, 7-3-7-3-94-8. Многие, кстати, говорят, что в Советском Союзе было лучше.
Ну, не знаю, это говорят люди, которые в основном не жили или забыли, что там было. Понимаете, это люди, когда, у них миф опять-таки о Советском Союзе присутствует в голове.
Слушаем вас. Нет, 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте. Да что такое? Еще раз попробуем. Так, раз, два, три, четыре, пять. Слушаем. Алло, радио потише, и вы в эфире.
Добрый вечер.
Да, радио потише сделали, да, слушаем вас.
Все. Меня зовут Владимир. Я вот буквально сегодня столкнулся с тем, что цены повысили, ну, наверное, процентов на 90, это точно.
Это как? Объясните.
зашел на рынок, то есть на свой обычный, который находится возле рабочего офиса, вот, там, где продаются фрукты, сухофрукты, вот, да. И цена буквально...
Что конкретно?
Меня поразило.
Что конкретно подорожало?
Конкретно там смесь, так, абрикос и еще там какая-то штучка.
Слушайте, то есть одна штучка подорожала на 90%. Ну давайте не будем из этого делать выводы, а то вот можно в одном магазине увидеть пустые полки и говорить, что полки опустели. 7373948. Да и не об этом мы немножко говорим. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Анатолий.
Да, Анатолий.
Резервы, логистика, полная чушь. Чтобы не поднимали цены, нужно сделать одно. Чтобы государство закупало с границы этот товар, который у нас нет в стране, и возило сюда. А предприниматели наши брали этот товар, покупали у государства и продавали нам. Вот и все.
И вот и все. Вот такое предпринимательство видится нашему слушателю, господин Елен.
Без комментариев, на самом деле.
Нет, ну человек просто не понимает.
Человек не понимает, господа, да, механизмы функционирования экономики.
Секунду.
Да. Как может государство закупать, а потом сюда и продавать?
Что народ не потянет 10 миллионов бизнесменов. Люди, которые не понимают, как работают предприниматели, это абсолютное большинство. Разве не нужно им объяснить, как это делается?
Должен быть пиар, который поддерживает развитие предпринимательства. Чтобы было понятно, что это не люди не потянут такое количество предпринимателей, а предприниматели в таком количестве не потянут развитие экономики российской. И, в общем-то, предприниматели создают рабочие места, и из тех денег, которые они отчисляют, формируется и пенсионный фонд, и прочие бюджетные поступления, которые, в общем-то, пользуются наши рядовые граждане.
Налоги-то душат, пишет 295-й. Может быть, просто налоги
еще снизить? Пояснение. Понимаете, у нас, да, когда говорят предприниматели, то есть непонятно, кого имеют в виду. То ли имеют в виду олигархов каких-то, конечно, да, то ли имеют в виду руководителей госкорпораций, там, Газпром, там, Роснефть, то ли имеют в виду средний бизнес, то ли имеют в виду мелкий совсем бизнес, который еле-еле выживает. Поэтому надо уточнять. То есть, что касается там «Газпрома» и «Роснефти», это одно. И там я сказал, что почему они работают в Крыму, потому что огромная выручка идет у них валютная на Западе, и, конечно, они хотят подставляться. Пока есть такая возможность, они пытаются брать. Это нормально. Но если мы говорим вообще о предпринимательстве, то больше надо обращать внимание на малый бизнес, на средний бизнес, на те людей, которые как раз становятся меньше.
Что государство сейчас могло бы в пожарном порядке сделать для этих малых и средних
предпринимателей? Оно должно от него отвязаться просто, да, то есть оно должно прекратить его травить, да, то есть мешать, унять свои вот эти вот правоохранительные органы, этих рейдеров, да, бесконечно, да, вот этих вымогателей, которые там
присутствуют. Даже не законы менять.
Слушайте, вот вся нулевые годы, какая была схема? Огромные деньги откуда-то поступают с неба, да, и власть развратилась. Она считала, а зачем нам предприниматели, когда у нас деньги с неба капают, а все мы раздадим, как хотим, кому хотим, без учета всякой эффективности и производительности, и будем так жить прекрасно. Миллер говорил, вот его выгнать даже уже заодно, надо сказать. Он в 2008 году, в июле, говорил, что нефть будет стоить $300. Прогнозист. Такой вот, да, $300, по его мнению. Вот так он жил, вот так он собирался жить, что будет все дорожать, дорожать, а делать ничего не надо, и предприниматели не нужны, он один будет сидеть, Миллер, и все.
Но
и
в жить, этой логике, господа,
и всех кормить
в этой с руки. Вы согласны с этой логикой, господин Елен?
Поэтому, а сейчас выяснилось, что нужно много людей, вот, что нужно, чтобы все общество участвовало в экономике, вот что нужно.
Вы согласны с этой логикой?
Я согласен с этой логикой, нужно дифференцировать крупные...
Ну, то есть государство в предпринимателях заинтересовано в этой логике?
Оно было не заинтересовано.
А теперь заинтересовано?
Государство было всегда заинтересовано. Интересовано было в предпринимателях, но если мы говорим про малый и средний бизнес, то это было только на словах.
Конечно.
Потому
его
что
меньше становилось все 10 лет. Вот,
потому что если посмотреть долю малого и среднего бизнеса в ВВП, она ничтожно мала. Если сравнивать с любой из европейских стран, где малый и средний бизнес это там 50% ВВП, у нас это 10% в лучшем случае. И, в общем-то...
Важная деталь. Денис 21 обращает внимание на сегодняшние новости. Иностранная фирма «Валю», пишет он, кто будет заниматься предпринимательством, если люди видят, что в офис иностранной фирмы пришли с выемкой документов? А что делают с нашими, представляете? То есть, вот это важная новость для предпринимателей, господин Бунич? Что даже в иностранную.
Ну, это, наверное, показывает просто, что Украина, конечно, дальше распоясывается. То есть наших-то они могут травить вообще безнаказанно. То есть это даже об этом не напишет никто. И никто не вступится никогда. А тут просто появилась возможность еще, значит, закошмарить еще уже теперь иностранцев. Вот здорово.
Хорошо.
Они оживились. Елен,
я не уверен, что это так на самом деле. Я думаю, что...
Нет, Следственный комитет объяснил, что это вообще к фирме не имеет отношения, но пришли. И в иностранную. Вот на что обращают внимание.
Я думаю, что это специально информационный повод, который раздут и преподнесен как под кошмарение иностранной компании. Скорее всего, действительно, ситуация имели действительно причины для того, чтобы прийти с проверкой. Другое дело, что на поверхность было вынесено то, что это именно иностранная компания.
И, вот в сфере и она вот смогла дозвониться.
Событий, да, и в сфере вот этих вот событий.
И привлечь к себе внимание.
Да. И вот на этой ситуации было сыграно.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Алло,
здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Ну, вот я как раз вот малый предприниматель. Вот хотел бы поговорить с вами на одну тему. А вот в следующем году у нас заканчивается льготная аренда от города Москвы. Вот. И будет вводиться конкурс. То есть фактически сейчас все малые предприятия, которые имеют аренду от города, помещения, да, там размещены маленькие кафе, маленькие магазины, они будут вынуждены соревноваться с крупными сетевыми предприятиями по выкупу. Вот этих, то есть по аренде, чтобы участвовать в конкурсе по аренде. Это раз. Значит, во-вторых, аренду все время нам продлевали на 5 лет постоянно. Постоянно мы были в подвешенном состоянии. Мы вложили очень большие средства в эти помещения. И сейчас фактически мы их теряем. Вот что сейчас можно будет сделать в следующем году? Может быть, на фоне вот этих вот санкций что-то придумать? Потому что был закон хороший, 153-й. Лет 6, наверное, или 7 назад его ввели, наше правительство, но Лужков не дал выкупить помещения малым предприятиям. А сейчас эти помещения торгуют по рыночной стоимости, которая просто не в состоянии выкупить. Получается, что помещение где-то порядка 150 метров нужно выкупать за 10 миллионов рублей. Но это ни одно малое предприятие не потянет.
Вы только говорите так, как будто бы собравшиеся в студии могут принимать решение на этот счет. Это ведь действительно серьезная проблема. Господин Бунич,
ну, конечно, вот это вот пример как раз, как действительно обстоит дело, как человек сталкивается с этим, и таких десятки, сотни тысяч.
Но тогда получается, что малым и средним предпринимателям надо создавать особые условия.
Почему особые? Надо закон соблюдать. Нужно, во-первых, вот у нас закон, как минимум закон об арендных отношениях надо принять. Все напринимали, любую чушь, за там 15 лет принимать всякой ахинеи в Государственной Думе, не приняли закон о арендных отношениях. А это очень важно, это важнее, чем собственность, потому что по количеству затрагиваемых людей в экономике, да, аренда очень много значит. Значит, надо прописать целый кодекс, чтобы не было произвола, чтобы местные власти не могли трактовать, чтобы там были все прецеденты учтены. Это должно быть цельное законодательство. Вот чем Государственная Дума должна была заниматься, чтобы защитить вот таких людей, как этот человек.
Сергей Елен, с вашей точки зрения, вот эта проблема...
В том числе и эта проблема. Действительно, но таких проблем у малого
среднего бизнеса. Тогда получается, что у вас есть количество. Особые проблемы, и их надо особым образом решать, не создавая правила для всех. А ведь то, о чем говорит наш слушатель, это создание правил для всех. Крупный игрок, мелкий игрок, выходишь на рынок и... Либо покупаешь...
Закона нет об аренде, нет такого закона. Как не сделали законодательство? Там все трактуется, как кто хочет.
Это Андрей
Бунич,
Сергей Елен все-таки.
Вот как кто захотел, любой чиновник, так и делает.
Малый бизнес в любом случае должен иметь льготы. Эти льготы сейчас есть, но я считаю, что они в недостаточном объеме. Безусловно, компании, которые работают в сфере малого бизнеса, не могут конкурировать с крупным бизнесом.
Конечно.
И поэтому, да, нужно корректировать многие вопросы по налогообложению. Нельзя уравнивать компании малого бизнеса с крупным бизнесом. Особенно, на мой взгляд, серьезные трудности испытывают компании, которые работают на обычной системе налогообложения, которая является плательщиками НДС, потому что налоговая нагрузка даже на сегодняшний день для них высокая. И, на мой взгляд, нужны дополнительные льготы для малого и среднего бизнеса.
Вот хочу сказать, вот этот человек, который сейчас звонил, да?
Да.
По поводу, его вышибают из арендуемого помещения.
Ну, пока не вышибают.
Вышибут, скорее всего, да, к этому идет. Потому что только это может нас
сделать.
Может, одно
рейдерство,
захватывать, вышвыривать, присваивать чужую собственность. Это у них хорошо получается, да? Человек вкладывал в арендуемое помещение, это не будет учтено. И вы хотите... Так вот, вопрос к вам. А вы, говорите, вот спросите его сейчас, жалко он ушел. Вот как ему проявить свой патриотизм? Вот его спросите, как ему проявлять свой патриотизм в тот момент, в той ситуации, в которой он оказался, да? Когда его травят ни за что, чтобы тогда... просто продать кому-то
но в этой его, логике, чем
его
меньше,
помещение, которое он арендовал.
Но в этой логике, чем законе, меньше мелких и средних предпринимателей, да, тем лучше.
Ну, так и так власть наша и действует уже долгое время. Она считала, что вообще никто не нужен.
Легче договориться
ей
с крупными корпорациями.
Только, ей нужны только 20 транснациональных корпораций, с которыми, договорится, ExxonMobil там или кто-то, вот, с которыми они сядут, договорятся, поделят всю страну, там 20 человек с нашей стороны, 20 с их стороны, и все. А остальных всех просто на подножный корм переведут.
Что-то изменится в результате сегодняшних санкций с этой точки зрения?
Если будут приняты правильные меры, если будут сделаны выводы, если на наша власть опомнится, если она поймет, что она...
Сам факт не она, ведет
нет,
к этому.
Пока я не вижу, чтобы протрезвление было, чтобы прояснение мозгов было, я пока не вижу. Я уверен, что мы идем к катастрофе. И если они не поймут этого, то действительно мы придем к этой катастрофе.
Это Андрей Бунич, Сергей Елин. Вот то, что сейчас происходит, оно дает все-таки шанс само по себе? Или надо обязательно законы менять, менять подход правительства Российской Федерации? Сам по себе вот этот факт изменения ситуации на рынке, он не дает шансов предпринимателям?
Сам по себе это не дает шансов предпринимателям. Необходимы комплексные меры и очень взвешенные шаги со стороны правительства. И эти шаги должны носить системный характер, причем в долгосрочной перспективе. Нужно просчитывать ситуацию не на год и на два, а на десятилетия вперед, прогнозируя, как будет развиваться бизнес, как будет развиваться рынок. И только тогда эти санкции могут, скажем так, и отрицательный эффект от них будет сведен к минимуму. И даже более того, в какой-то долгосрочной перспективе это может оказаться плюсом для России.
Вот вы не первый раз говорите «долгосрочная перспектива». Если все хорошо, долгосрочная перспектива, когда мы начнем это ощущать?
Это зависит, будут ли меры какие-то.
Нет, это вот все, что нужно, принимают меры. И вот тогда, когда, вот если все будет складываться хорошо для предпринимателей, сколько лет должно пройти, чтобы люди почувствовали это?
Я думаю, что в течение 5 лет может как-то ситуация измениться.
Вышибли из помещения после проведенного мной ремонта, пишет 332-й, сужусь с администрацией Смоленска, 3-й год, все решения в одни ворота. Отношение у народа к предпринимателям плохое с 90-х годов, все помнят, как рвали на части народное хозяйство. Те же предприниматели. Мелкие предприниматели, это независимые люди, это не бюджетники, и потому...
Так рвали-то 10-20 человек рвали, я еще раз говорю, это 10-20 человек, которые это сейчас, мошенники, которые высшего звена, которые при власти как раз находятся. Они же и в правительстве находятся.
Денис 21-й. Мелкие предприниматели – это независимые люди, не бюджетники, потому им не дают распространяться. Властям не нужны независимые люди.
Вот это правильно.
Их на митинги не выгонишь. Ну, прямо. Неужели это так?
Это так, это так. Власти хочется, чтобы были вот такие крепостные.
Мелкий предприниматель. Людей... Он зависит от власти. Хочется... Его лишат аренды.
Власть, когда у нее были деньги, как бы много денег текло с Запада, вот от этих транснациональных корпораций, от финансовых спекулянтов типа Goldman Sachs. Вот у них шли деньги. Они думали, что так будет вечно, Запад их будет содержать. А тогда, значит, всех остальных надо в рабов превратить, чтобы они ничего не делали, а им просто давали паёк давали, чтобы
Андрей
они
Бунич.
Голосовали, ходили за Единую Россию.
Андрей Бунич, голосуйте за него, 134-21-35. Сергей Елин, голосуйте за него, 134-21-36. Вы не готовы... То есть голосовать за предпринимателя, а и Сергей Елин, и Андрей Бунич – это предприниматели. То есть вы не выбираете никого из собравшихся сегодня. Тогда 134-21-37. Мы продолжаем. Сергей Елин, а правда вот предприниматели настолько более независимы в политическом смысле, чем бюджетники?
Ну, конечно, более независимы, чем бюджетники, потому что бюджетника можно легко выгнать и на демонстрацию, и куда угодно поддерживать своего работодателя, скажем так. Предприниматель, с одной стороны, более независим, но с другой стороны, говорит, что предприниматели лишены патриотизма, это тоже неправильно. Вся ситуация, которая...
Они наоборот, патриоты
да,
в большинстве,
конечно. В большинстве своем это предприниматели, прежде всего, граждане России, и они чаще даже более патриотичны, нежели человек, который сидит, скажем так, на своем тепленьком месте и получает...
Они по-настоящему патриотичны.
Но смотрите...
Я не верю этим патриотам, которые получают деньги за свой патриотизм, за то, чтобы глотку драть. А предприниматель, если он сам зарабатывает, он кормит себя, свою семью, он дает рабочие места людям, окружающим.
У нас
он понимает по-другому, совсем жизнь видит по-другому.
Совсем
и
мало
поэтому
времени.
Он, конечно, любит свою страну.
По 20 секунд каждому из вас. Александр пишет, вот в нынешних условиях есть какой-то вариант, или власть что-то такое может сделать, чтобы малый бизнес мог планировать, ну, к примеру, на 10 лет вперед. Сергей Елин.
Я думаю, что предпринимательство – это действие на свой, скажем так, страх и риск, и в любом случае никакие действия государства не сделают гарантию предпринимателю в его бизнесе. Но в то же время благоприятный фон на экономической площадке, законодательной базе может обеспечить нормальные условия для развития бизнеса.
Сергей Елин, руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП, представитель общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». По результатам голосования 9% из тех, кто голосовал на его стороне. Андрей Бунич, президент Союза предпринимателей и арендаторов России, 80% на его стороне, 11% не соглашаются ни с Буничем, ни с Елиным. Андрей Павлович, совсем коротко. Вот 10 лет, чтобы можно было рассчитать, что-то надо сделать?
Мы не можем сейчас загадывать.
Не можем.
10 лет, во-первых, это надо сейчас, в ближайшее время. Наша власть должна определиться, будет она вообще что-то делать с экономикой этой, да, с колониальной, которая сложилась. Или она будет дальше плыть по течению, рассчитывая, что перемелется и опять, так сказать, транснациональные корпорации подружатся с ними и начнут их финансировать. Я уверен, что старая не вернется ситуация докрымская. Поэтому все равно надо сейчас уже менять экономику полностью. И денежно-кредитную политику, и бюджетную, всю, и налоговую.
Андрей...
Снижать налоги, а не повышать. Все это надо делать быстро. А если затянут с этим, то нас ждет очень плохая
Андрей Бунич, президент Союза предпринимателей и арендаторов, Сергей Елин, представитель организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», сегодня на баррикадах. Господа, я благодарю вас. Спасибо.